с понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Верховная Рада одобрила закон о курсе страны ко вступлению в НАТО. В Госдуму России внесли законопроект о запрете анонимайзеров. В аннексированном Крыму ищут потенциальных инвесторов, а сейчас подробнее. Верховная Рада Украины одобрила закон, который прописывает в украинском законодательстве курс страны на членство в НАТО. За это проголосовали 276 депутатов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отвечает, что Украина уже начала работать как элемент восточного фланга Организации Североатлантического договора. Об этом он рассказал в эфире телеканала 112 Украина. Министр отметил, что Украина уже идет по пути обретения членства в НАТО.
Це відбудеться в осяжній перспективі, але ми прекрасно розуміємо, що це зусилля, які пов'язані із всім, починаючи від розбудови наших збройних сил і оборонного сектору до всього безпекового сектору. Це вимагає дуже суттєвих фінансових ресурсів, це вимагає перебудови і ґрунтовної реформи. Якщо хочете, це моя політична заява, що ми прийдемо до НАТО швидше, ніж багато хто, хто зараз ні в що не вірить.
Москва возмутилась решением Украины держать курс на членство в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера заявил, что Россия считает угрозой планы о расширении Северного альянса в сторону своих границ и принимает все необходимые меры для защиты своих интересов. Ранее Кремль возмутился вступлением Черногории в альянс. В Госдуму России внесли законопроект о запрете анонимайзеров, информационных систем и программ для просмотра заблокированных сайтов. Авторы документа хотят заставить анонимные прокси и VPN-сервисы блокировать сайты, находящиеся в реестре запрещенных. Также, согласно поправкам, Роскомнадзор получает право блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок. В пояснительной записке к документу говорится, что его цель – пресечь распространение информации, запрещенной или незаконно распространяемой на территории России, а также обеспечить исполнение установленных законом требований. Если закон, запрещающий использование технологий, открывающих доступ к заблокированным сайтам, будет принят, под запрет могут попасть популярные ресурсы, включая поисковики и магазины приложений, сообщают эксперты. В аннексированном Крыму ищут потенциальных инвесторов. Они необходимы для того, чтобы вкладывать средства в строительство индустриальных парков, развитие судостроения, а также подготовки индивидуальных предпринимателей на полуострове. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что проблема в отсутствии инвесторов на полуострове связана с должностными лицами, которые не занимаются привлечением меценатов на полуостров.
Встречают у нас гостей и людей, которые хотят в Крыму оставить деньги, встречают благожелательно и с вниманием. Если даже чаем не угощают, а надо искать должностное лицо, которое там чем-то занято или не поднимает телефонную трубку, значит, проведите работу по замене этих лиц.
В прошлом году в Крыму заявляли, что количество инвестиций на полуострове значительно вырастет после стабилизации ситуации с электроснабжением региона. Теперь местные власти утверждают, что инвесторы начнут вкладывать средства в крымскую экономику после окончания строительства Керченского моста. Керчи отключили от электроснабжения одно из крупнейших управляющих предприятий – КП «Аршинцево», которое обслуживает почти треть города, сообщили 8 июня местные СМИ. Сейчас работа офиса предприятия проводится с помощью электрического генератора. Долг предприятия «Аршинцево» за электроэнергию составляет 3 миллиона 950 тысяч рублей. Оплачено – ноль, говорится в сообщении. Также на предприятии существуют большие долги по заработным платам сотрудникам. В пресс-службе подконтрольного Кремлю городского совета Керчи ситуацию не комментирует. В конце мая назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убыточным коммунальным предприятиям с 1 июня отключат электроснабжение и водоснабжение. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 29 градусов тепла, море прогрелось до 17-18 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, с вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Я напомню, что у вас есть возможность смотреть и слушать нас на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра, с 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии», программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалии». Кроме того, я напоминаю, что у вас есть возможность услышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107 МГц с 8.35 до 9 утра. Напоминаю также, что вы можете принять участие в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926 для жителей Крыма. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Для жителей материковой части страны есть другой номер 044 490 2905.
Тема дня.
В Крыму прошел митинг «Путин, спаси Ялту». Несколько десятков ялтинцев митинговали против деятельности подконтрольного России главы администрации Ялты Андрея Ростенко. С чем не согласны жители Ялты, кто и как реагирует на требования ялтинцев, об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Путин, спаси. 7 июня в аннексированной Ялте состоялся митинг за отставку подконтрольного Кремлю мэра города Андрея Ростенко. Пикет, организованный у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и одобренный властями, собрал около 30 человек. За активистами наблюдали российские силовики и представители местной администрации. Организатор митинга, ялтинский активист Сергей Сардыка, объяснил малое количество протестующих местом проведения мероприятия. Он подчеркнул, что местное руководство под акции отвело непопулярную локацию, запретив митинговать в людных местах. По информации организатора, тема митинга – поддержка политики Владимира Путина и выражение недоверия главе администрации Ялты Андрею Ростенко за невыполнение им своих должностных обязанностей и обещаний. В частности, российского мэра Ялты Андрея Ростенко обвиняют в том, что новый генплан города лоббирует интересы девелоперов и лишает Ялту 122 гектаров зеленых насаждений. Также утверждают местные жители. Ростенко препятствует развитию в Ялте малого и среднего бизнеса. Также ялтинцы протестовали против изменения схемы движения в городе, высоких коммунальных тарифов, разбитых дорог и обилия мусорных свалок. Жители Ялты подозревают российского чиновника в коррупционных схемах. По итогам митинга в Москву отправлена резолюция с требованием убрать Ростенко с должности и проверить его финансовую деятельность. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалия». Обсуждаем мы сегодня то, что происходит в Ялте. Как только что говорилось в нашем материале, митинг прошел с требованием спасти Ялту. Я информация немного в продолжение эфира. На улице Балаклавской в Ялте, дом постройки 1898 года в доме архитектора Краснова на старом земельном участке напротив дома с зелеными насаждениями, решили облагородить, и все было вырублено. Самосвалами был вырыт котлован под индивидуальную жилищную застройку в старом районе. Застройщиком указан некий Сергей Михайлович Потомский. На месте бывшего зеленого участка, по информации жителей, должен вырасти новый девятиэтажный дом, 7 жилых и 2 технических этажа. Страдает от вибраций из стройки старая улица. Вот об этом мы поговорим с нашим следующим спикером. А сейчас я приветствую в нашем эфире ялтинского журналиста и правозащитника, организатора митинга в Ялте Сергея Сардыка. Сергей, доброе утро. Как прошло мероприятие? Да, как прошел митинг, и как вы думаете, изменится ли после него что-нибудь?
Безусловно, изменится. Ну как, любой общественный диалог, любое общение, обмен мнениями, конечно, что-то меняет и в сознании людей, вот, и в обществе, да. Во всяком случае, ну как митинг прошел? Мы давно митинг планировали, вот, но, к сожалению, над нами местная власть издевается. Скажем, мы хотели 26 апреля сделать митинг там в честь дня предпринимателя, да, нам разрешили митинг за час до его проведения. Понятно, что пришел я один, что люди просто не могли вот так быстро, да, и пришли два ОМОНа с овчаркой. Эти, да, которые бы охраняли митинг. Вот. Ну, на этот раз милиция пришла без собаки, да.
В общем, сколько человек пришло?
далеко. Что?
Сколько человек около пришло, сколько вы рассчитывали?
Около 30. Что? Мы так и рассчитывали человек на 30. Дело в том, что у нас нет денег. У нас нет денег на рекламу в СМИ, по радио, по телевидению. Нет рекламы, нет денег на рекламу в троллейбусах, автобусах.
Но у вас есть шанс сейчас донести информацию до наших слушателей. А скажите, пожалуйста, чем конкретно недовольны жители Ялты? И какие претензии предъявляют они главе администрации, так называемому?
Ну, претензия одна. Это неэффективность и некомпетентность действий местной власти в лице Растенко Андрея Олеговича. Человека, который абсолютно не имеет управленческого опыта. Его биография такова. С 91 по 2000 год человек работал водителем-экспедитором. С 91 по август 2014 года директор ООО. Вот. Ну, единственная у него заслуга, он друг Аксенова, главы Республики Крым. Единственный, и поэтому человек, ну, абсолютно не то, что не работал в органе местного самоуправления ни дня, даже в госучреждении не работал. И поэтому у него ляп за ляпом. Вот. Абсолютно бездарная кадровая политика. Подбираются исполнители неизвестными биографиями, непонятно откуда. Потом уходят часто с уголовными делами. Вот. Как такой заместитель главы администрации Земляной полтора года назад ушел по уголовному делу, да. Вот сейчас весь город будоражит, что по...
У нас проблемы со связью. Я напомню, что был в нашем эфире Сергей Сардыко. Мы попытаемся сейчас с ним еще связаться. Есть у нас... Да, Сергей, продолжайте говорить. Мы вас слышим.
Да, вот дело Молотова весь город взбудоражило. Это в 2015 году был продан кусок земли под Форосом, ТСЛ, там дача Горького была, да, вот. И с подачи ФСБ Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело. Но пока там статья «халатность», она предусматривает где-то 500... небольшой штраф, где-то 500 тысяч рублей, и санкция 6 месяцев лишения свободы. Это халатность. Ну, может, судьи, может быть, следствие переквалифицируют, но город взбудоражен, что сначала дело возбудили, следствие идет. Молостова сначала залегла на больничный. Ну, может, действительно человек такое, какие неприятности, человек заболел, да, а сейчас вышла на работу. Понимаете, насколько она авторитетна сейчас, работая. Вот. У жителей Ялты огромные претензии к департаменту земельных ресурсов. Да. Вот. Волокита, бюрократизм. То есть люди не могут оформить земельные участки вовремя, в сроки. Да. Хотя вот в этом департаменте сейчас работают аж 3 судьи. 2 судьи бывших Ялтинского суда, 1 судья Алушинского. Ну, казалось бы, должен быть более высокий юридический уровень, компетенция. Да, к сожалению, люди жалуются. Поэтому главные претензии к власти, что власть не работает в диалоге с населением. Конкретно вот Растенко. Растенко с ноября месяца нам долбил новый генплан Ялты. Большинство Ялты, жителей Ялты против него. И вот сейчас перед приездом Матвиенко, спикера Совета Федерации на фестиваль «Великое русское слово», неожиданно для всех Аксенов, глава Республики Крым, заявляет о том, что этот генплан надо выкинуть и делать новый. Конечно, мы в этом его поддерживаем, мы аплодируем.
А что же произошло, как вы считаете? Потому что до этого генплан Ялты был презентован в Симферополе, и было такое ощущение, что его примут все-таки, что есть согласование.
Было. То есть они продавливали на всех уровнях. То есть мнение жителей мало кого волновало. То, что сокращаются леса, сокращаются зеленые зоны, главное лоббирование интересов девелоперов, там, чтобы больше домиков строили, соответственно, больше было маржи, больше было прибыли, да, обогащения. Вот. Было в связи с тем, что Москва заинтересовалась Ялтой, и опять-таки Валентина Ивановна Матвиенко, она 8 лет была губернатором Санкт-Петербурга, она кое-что смыслит в хозяйстве, ну, в хозяйствовании, да, и, соответственно, это именно перед приездом высоких персон было сделано такое беспрецедентное заявление Аксенова. Конечно, мы его в этом поддерживаем, вот, но следующим шагом он должен был, наверное, в отставку отправить своего друга Растенко, ну и, конечно, главного архитектора Ялты Приступы. То есть люди, ну, шли вразрез, как выясняется, с мнением главы Республики Крым. Ну, вот так. И еще, я...
Понятно, но... Говоря о мнении Сергея Аксенова и об обращении к президенту России с призывами спасти какой-то из городов, мы уже говорили, причем с вами же в нашем эфире, я говорю сейчас о том, что происходит в Гурзуфе. Почему не получилось спасти Гурзуф? И исходя из этого, получится ли спасти Ялту, вот как вы призываете?
Ну, опять-таки, Артек – это государство в государстве. Безусловно, вот самый такой житейский вопрос – это строительство огромного забора, который закрывает Айдалары и Медведь-гору. Да? Я лично разговаривал с Каспаржаком, гендиректор Артека. Да? Он мне говорит, это требование ФСО. Я говорю, ну дайте мне эту молодую поросль из ФСО, мы подискутируем. Может быть, можно как при советской власти сделать, да, высокий забор, но чтобы он был прозрачный, понимаете? Вот, понятно, что там угроза терроризма, понятно, ну, террористы тоже, видите, как-то они проходят, вот, через рамки, как-то они проходят, делают, ну, то есть, это, на мой взгляд, надуманное, то есть, к сожалению, приходит к власти молодое поколение, которое работает не глубоко, не считаясь с интересами людьми, ну, и важно, что в ноябре месяце в Ялте на общественных слушаниях обсуждалась стратегия развития Ялты. Потом ее приняли на сессии, потом отменили. И вот на сегодняшний день я расспрашиваю Растенко, главу администрации Ялты, когда же будет приниматься стратегия? Он говорит, после того, как мы примем генплан. Ну что это, разумный подход? А стратегию нам готовили ученые, я подчеркиваю, ученые из Института администрации президента РФ, да, из Москвы. Они четко сказали, что главная функция Ялты лечебная, курортная, да, оздоровительная. Не надо губить курорт вот этими жуткими железобетонными новыми монстрами подстройками, да.
Сергей, давайте продолжим разговор. Мы упоминали о Гурзуфе, и у нас есть мнение жителей Гурзуфа. С ними пообщались корреспонденты проекта «Хроматика Крым», наших коллег. И продолжим после этого наш разговор.
Крымчане говорят.
Артек все захапал. Раньше мы купались вот здесь, гуровские камни, а сейчас захапал.
Что было в прошлом, забудьте. Теперь уже все. Поставили такую стенку большую, и больше вы туда. И строится уже новый комплекс, «Солнышко» называют. В том месте там, что там сейчас грандиозная стройка. Нет, сейчас территорию полностью, даже акваторию Артека закрыта. Вот мы возим на таком кораблике, вот на таком. Вот это единственный, на каком кораблике можно туда проехать. Все. Остальные, вход закрыт.
Они говорят, что хотят вот это все, вот где улица Ленинградская, вот это вот где Богема, вот фонтанчик. То есть здесь должны жить богатые, а нас вот туда, куда-то, это в проект. То есть вот это все будет стройка нашего Гурзуфа до 30-го года. Так что Гурзуф, он умер. Знаете, я здесь родилась, я выросла, и это, конечно, ужас. Это была боль, это были слезы, это были разговоры, митинги, ну ничего. Вот это вот. Потому что про Гурзуфские камни надо забыть. И тут они начали в этом году, вот, тебе все, теперь никаких Гурзуфских камней.
Крымчане говорят.
Напоминаю, что с нами на связи ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко. Сергей, но все-таки вот вернемся к тому вопросу, насколько эффективны попытки привлечь внимание какое-то к местным проблемам, учитывая опыт гурзуфский, когда там проходили достаточно большие митинги, это не 30 человек в Ялте, да, это порядка 400 человек, насколько я помню. И никакого результата это не дало. В итоге все-таки стена построена, доступа на пляж Горовские камни нет, до самих Горовских камней, в принципе, тоже таких, какими мы их помним, нет. Получится ли что-то сделать в Ялте? И что для этого нужно, может быть, сделать еще общественности? Кроме того, чтобы вот митинг провести.
Ну, общественности, опять-таки, надо быть более активной и, видимо, идти в суды. К сожалению, мы советские люди, мы как-то предпочитаем обращаться по инстанциям, да, а если грамотно составленный иск, юридическое сопровождение адвоката, то, наверное, больше шансов именно по юридическим основаниям выиграть. Если бы, опять-таки, жители Артека, жители Гурзуфа, ну, на стадии еще предпроектных принятия решений подали бы иски, то, может быть, конечно, удалось бы избежать таких ужасных вещей. Но мы надеемся, тем не менее.
Снова проблемы со связью. Спасибо, Сергей. Я напоминаю, что с нами на связи был Сергей Сердык, ялтинский журналист и правозащитник. Ожидаем включения в наш разговор Владимира Горначука, российского активиста, главы общественной организации «Чистый берег Крыма». У нас звонок из Крыма. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый из наших слушателей, который проживает на Крымском полуострове, может бесплатно позвонить по этому номеру телефона и принять участие в нашем эфире. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро. Да, я вот слушаю ваш эфир, и мне кажется, у вас все с ног на голову перевернуто. Россия сейчас вкладывает огромные деньги в развитие Крыма, и мост, и Артек, и все остальное, и дороги. А вы даже представляете, как вроде все это идет только во вред населению. Мы это все поддерживаем в Крыму, чтобы вы знали. И ваша американская пропаганда не повлияет на это никак.
Сергей Сердык остается с нами на связи. Сергей, вы слышите, что говорит наш радиослушатель? Что вы можете ему сказать? Вот он поддерживает то, что происходит в Ялте, и то, что делает администрация Ростенко. Да, да. У вас есть возможность ответить нашему слушателю, который поддерживает то, что происходит в Ялте, а в частности действия администрации Ростенко. Нечего ответить, Сергей.
Да, видим... я слушаю.
Сергей, слышите нас?
Да, я слышу, да.
Вы слышали предыдущий звонок? Наш слушатель был в эфире.
Он спрашивал о чем? Как-то плохая связь очень.
Он сказал о том, что большинство крымчан поддерживает то, что происходит в Крыму, и в частности, вот, наверное, говоря о вашей ситуации с администрацией Ростенко, так называемой.
Да, мы требуем отставки Ростенко, ну, наверное, она произойдет раньше, чем приедет в Ялту Путин. По крайней мере, мы надеемся, что Владимир Владимирович, когда побывает в Гурзуфе, побывает в Ялту, он увидит, ну, реальную картину происходящего и сделает соответствующие выводы, в том числе организационные. Вот. Ну, вот так получается.
Ясно.
А пока, видимо, наши обращения к нему не доходят.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами был ялтинский журналист и правозащитник, организатор митинга в Ялте Сергей Сердык. Я приветствую в нашем эфире российского активиста, главу общественной организации «Чистый берег Крым» Владимира Горначука. Владимир, доброе утро. Что вы можете сказать по поводу того, что происходит в Ялте? Дадут ли вот такие митинги с призывами к Владимиру Путину спасти Ялту какой-то результат, учитывая то, что произошло в Гурзуфе, когда там проходили более массовые митинги?
Доброе утро. На мой взгляд, то, что сейчас происходит в Ялте, это, конечно, какая-то гапоновщина, по-другому не назовешь. Вот. По одной простой причине. Вот эта холопская позиция, когда там обращения и призывы к барину пороть настолько в субботу, а не всю неделю, они, конечно, не принесут никакого результата, потому что над такими людьми просто смеются, их вообще не воспринимают, потому что видят, что за ними нет никакого общественного поддержки и, соответственно, нет никакого давления на власть. Вот эти все митинги в стиле «Путин, помоги», они приводят к обратному результату, к тому, что в администрации президента просто вообще перестают реагировать, так как нет проблемы. Соответственно, как бы никто не занимается решением той проблематики, которую озвучивают люди. При этом, безусловно, в Ялте есть огромное желание и большие запросы на перемены, в том числе во власти как бы городской, да, муниципальной. Вот. Но так как все дружно приступили к распилу земель, находящихся но и УПК, никто на вот эти крики жалостливые просто не обращает внимания. При этом надо сказать, что в дербане земли начали принимать не только крымские чиновники, которые, ну, в принципе, сейчас это большая часть земель, как дербанят именно ими, но и федеральными чиновниками, которые там получают свои наделы, куски земли и так далее. То есть фактически мы видим, что нет никакого организованного сопротивления всему вот этому дербану земли, и при этом нет никакого желания там вообще прислушаться друг к другу.
Ну, организованное сопротивление – вещь довольно-таки сложная, учитывая, что сейчас мы все становимся свидетелями дела, по которому алушнинского депутата и Павла Степанченко, и журналиста Назимова, их сейчас содержат в СИЗО и судят. Многие называют это преследование политическим. Но как раз за митинги.
Да, это чисто в этой политическое преследование. Вот, потому что там нет никакого состава преступления, на мой взгляд, судя по тем материалам, которые я видел. Вот, что касается как бы борьбы, то я хочу напомнить, что борьба — это всегда противостояние кого-то с кем-то. И в данном случае организованная преступная группировка, которая управляет Крым, должны представить гражданские активисты. Те, кто не готов бороться, и те, кто там шакалит по кабинетам после этих митингов, выпрашивая себе должность в местных СМИ там, и так далее, сливая фактически протест крымчан, вот это как раз проблема. И те люди, которые готовы идти до конца и бороться, их крайне мало, и сейчас еще нет критической массы в Крыму людей, которые бы сделали запрос на перемены. Ну и плюс запугивание, конечно, людей. Вот. Не надо забывать, что на ЮБК все-таки сложилась такая психология рантье, когда люди десятилетиями ни хрена не делают, сдают квартиры в наем в сезон, и на эти деньги живут весь год. И, соответственно, как бы это сформировало определенный портрет жителей ЮБК того же самого, который амурный, которому только моя хата с краю, меня не трогайте, а все остальное как бы будет потом. Я помню, когда я пытался, ну, мы хотели организовать митинг против застройки ЮБК, и не успели как бы это сделать. Меня поразило, когда я приехал в Ялту на место предполагаемого митинга, ко мне подошли несколько человек, я говорю, и которые там тихо говорят, мы вас поддерживаем, но поддерживать будем тихо, и никаких публичных выступлений делать не будем. Вот это признак того, что общество не готово пока к публичным выступлениям, которые являются единственным на текущий момент эффективным методом давления на власть. Все эти вопли про суды, которых нет, про вот эти раболепские митинги с Сири Путин помоги, они вообще не будут иметь никакой роли и не помогут никому, к сожалению.
А все-таки есть ли какая-то вот точка терпения, которую нужно переступить, чтобы люди начали все-таки как-то организовываться и противостоять тому, что происходит?
Знаете, что я должно думаю, произойти? Что это может быть, да, я думаю, что это, скорее всего, будет именно какие-то глобальные сдвиги, связанные с тем, что, как в этом произошло в Севастополе, кстати, когда лягушку немедленно начинают кипятить в кастрюле, а просто бросают в кипяток. Так произошло с генпланом в Севастополе, когда люди вдруг увидели, что их земельные участки попали в зону отчуждения и будут выбирать вот мое лично кровное, вот тогда люди начинают выходить и пытаться требовать. До тех пор, пока никого не касается, либо пьют всех поодиночке, не так вот скопом, как в Севастополе, вся вот эта запах атмосферы, она будет продолжаться, и ну, вот я не вижу пока никаких шансов, если не будет, конечно, серьезного падения социального, какого-то доходов, там еще чего-либо, никаких выступлений там в Крыму не будет. Потому что человек правильно сказал, что подавляющее большинство людей верит в то, что Россия делает очень много хорошего в Крыму, и это так. То есть реально там пытается вливать огромные деньги, но не разворовываться на местном уровне чиновниками. Вот, но люди этого в большинстве не понимают и не знают, как бороться.
А вот весь эфир мы говорим как-то не о хорошем, получается, да?
Ну, я говорю, как есть,
поэтому... Да, понятно. Я напоминаю, что с нами на связи был российский активист Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым». Говорили мы о том, что происходит в Ялте, о митинге с призывом к Владимиру Путину спасти Ялту, и о том, даст ли это какой-то результат, учитывая то, что митинг в Урзуфе с таким же призывом результата не дал. Продолжим после выпуска новостей.
понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии. Генпрокуратура Украины передает в суд дело Натальи Поклонской. Крымским санаториям запретили перекрывать доступ к морю, а сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии. Он сделал это во время посещения Трипольской ТЭС в городе Украинка Киевской области. Глава государства добавил, что отныне начнется серьезная работа по внедрению норм и технологий, которые предусматривают подписанный закон. Порошенко подчеркнул, что закон о рынке электроэнергии был разработан совместно с Energy Community, одобрен Европейским Союзом и американскими партнерами, а также поддержан мировыми антикоррупционными організаціями.
Не буде більше ніхто встановлювати ціну електроенергії, ціну вугілля, співвідношення. Те, що на певному етапі було виправдано в вигляді формули, скасовуємо. І ринок прозорий і ефективний буде визначати ціну і буде перемагати той, хто найбільш ефективно працює.
Закон еще 13 апреля приняла Верховная Рада. Он предусматривает введение конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном. Это значит, что конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Генеральная прокуратура Украины обвиняет в нарушении 4 статей Уголовного кодекса Украины экс-прокурора оккупированного Крыма, ныне депутата Госдумы России Наталью Поклонскую. Максимальная санкция по этим статьям – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Об этом сообщил следователь ГПУ Андрей Атаманчук. Отвечая на вопрос о том, когда дело будет передано в суд, следователь ответил, что в ближайшее время. Он также сообщил, что Поклонскую могут привлечь к ответственности заочно.
Ввиду того, что она скрывается от органов следствия суда, мы подали в суд ходатайство о даче разрешения на проведение заочного досудебного расследования. Мы меняем на данный момент 4 статьи. Это 255 часть 1, участие в преступной организации. Это 111 часть 1, государственная измена. Часть 3 через соучастие, 110. Это нарушение территориальной целостности Украины и границ Украины, вопреки порядку, установленному Конституцией Украины, которое повлекло тяжкие последствия. И часть 1, 109 статьи Уголовного кодекса, насильственное свержение, захвата государственной власти.
В апреле Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении крымских чиновников и силовиков, среди которых и Наталья Поклонская. Крымским предпринимателям, владельцам гостиниц и санаториев запретили перекрывать доступ к морю. Об этом сообщил подконтрольный Москве глава межрегионального управления Росприроднадзора в Крыму Олег Медведев. По словам российского чиновника, в прошлом году местные власти неоднократно штрафовали нарушителей, которые мешали беспрепятственному входу крымчан на пляжи. Дело доходило даже до судов, уверяет Медведев.
Те нарушения, которые будут кричащие, это, например, нарушение недопуска отдыхающих на территорию прибрежную, недопуска к морю. Все мы знаем, что есть водный кодекс, который четко регламентирует, что необходимо обеспечивать как свободный проход вдоль моря, так и доступ непосредственно к морю, вне зависимости от формы субъекта. В прошлом году у нас были обращения граждан, на которые мы реагировали, были суды по этому вопросу.
Напомним, в Гурзуфе местные жители неоднократно митинговали из-за застройки местного побережья российскими властями Крыма. Некоторые дома там оказались переданы под застройку, планы земельных участков накладываются друг на друга, люди опасаются отселения и заявляют, что их лишили пляжа и полностью перекрыли доступ к морю. В Симферополе при поддержке сотрудников ФСБ России в захваченном Крыму ликвидировали подпольный склад алкоголя. Об этом сообщают в Крымском управлении Росалкогольрегулирования. В складских помещениях на улице Луговой обнаружено более 120 тысяч бутылок алкогольной продукции. При этом сообщается, что лицензии на хранение продукции не было. В Крыму в декабре прошлого года местные российские власти вводили запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Он вступил в силу после того, как в российском Иркутске от отравления алкоголем погибло 77 человек. Выяснилось, что все они пили косметический лосьон «Боярышник». В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Эфир «Радио Крым. Реалии» продолжает Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням 8.35 и 18.30 на средних волнах, на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. И эфир на средних волнах у нас идет до 9 утра. А с 9 утра мы продолжаем вещание в сети интернет. Присоединяйтесь к нам, тем более, что вы можете не только посмотреть нашу трансляцию, но и принять в ней участие по телефону 8 810 06 9 926. Этот номер работает для жителей Крымского полуострова, и звонки по этому номеру телефона бесплатные. Для жителей материковой части страны номер 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, Верховная Рада в четверг поддержала закон, который вносит коррективы во внешнеполитический курс Украины и ставит целью вступления страны в НАТО. Таким образом, Верховная Рада восстановила одну из ключевых задач внешнеполитического курса Киева, которая была упразднена в период президентства Виктора Януковича. О том, какие перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс, поговорим сегодня с нашим гостем Николаем Капитоненко, экспертом Института общественно-экономических исследований. Доброе утро. Утро. Начнем наш разговор после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
Верховная Рада Украины установила курс вступления в НАТО. Соответствующий законопроект поддержали 276 народных депутатов. Вступление Украины в Североатлантический альянс стало приоритетной задачей после аннексии Крыма и военной агрессии со стороны России, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубій.
Для Российской Федерации было вкрай важливо, чтобы Украина не війшла в найбільш ефективну систему безпеки в світі. И в великій мірі це призвело до російської агресії, її бажання мати право вето на зовнішньополітичний курс країни. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Підтримуємо вступ України в НАТО. «276 за». Закон прийнятий.
По словам авторов законопроекта, принятие этого документа будет способствовать расширению и углублению сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, укреплению национальной безопасности страны, а также приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности. Официальным стартом отношений Украины с НАТО считают 1994 год. Тогда Украина присоединилась к программе военного сотрудничества «Партнерство ради мира». Опрос, проведенный в мае 1997 года, показал, что вступление в военный блок поддерживает 37% украинцев. Когда к власти пришел Виктор Ющенко, намерение вступить в НАТО стало приоритетом для Украины. В 2008 году Украина направила письмо в Альянс с просьбой присоединиться к плану действий по членству в НАТО. Но на Бухарестском саммите в том же году Украина получила отказ.
Я считаю, приближение НАТО к границам России для нас, для России, это ситуация неприемлемая. И поэтому мы будем делать все, чтобы это не происходило.
Во времена Виктора Януковича начался обратный процесс отдаления от НАТО и сближения с Россией. В том же году Янукович подписал Харьковские соглашения, продлив в Севастополе пребывание Черноморского флота России. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе в Украине резко поменялось отношение к Североатлантическому альянсу. В 2014 году решение о вступлении в НАТО поддерживали 54% украинцев. Согласно исследованиям Института социологии НАН Украины, сейчас эта цифра немного снизилась до 40%.
100 слов по теме.
Эксперт Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко у нас в студии. Поговорим о том, что происходит, да, о том, что Верховная Рада Украины все-таки поддержала закон, который вносит эти коррективы во внешнеполитический курс Украины. И главный вопрос, конечно же, почему только сейчас, уже 3 года идет агрессия России против Украины, против украинского суверенитета, и почему только сейчас пришли к этому решению, тем более, что его обосновывают тем, что это поможет защитить территориальную целостность страны.
Я думаю, поможет защитить территориальную целостность не это решение, а наше членство в НАТО, во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, то, что его смогли принять вчера, это следствие внутриполитического стечения обстоятельств в Украине. Потому что вообще многое, длинная достаточно цепь событий выстраивается, где усиливается вот этот патриотичный дискурс, тематика борьбы с российской агрессией и за фиксирование нашего членства в НАТО как нашей цели внешнеполитической становится одним из событий в этом ряду. Нужно сказать, что пару лет назад внесли все-таки изменения в закон об основах внутренней и внешней политики, где убрали внеблоковость украинскую, но, конечно, туда не добавили членство НАТО в качестве цели. То есть какой-то шаг был сделан, потом, видимо, решили посмотреть на динамику наших отношений с Россией, можно ли будет эффективно заявить о нашем желании вступить в НАТО, можно ли будет сделать это, например, предметом переговоров с Россией, и посмотреть вообще, как развиваться будет ситуация. То есть с этой точки зрения эта отсрочка, по-моему, была довольно-таки неплохой.
Ну вот российский президент Владимир Путин во время Международного экономического форума в Петербурге в очередной раз заявил, что расширение границ НАТО беспокоит Россию. Давайте послушаем его и продолжим.
Я много раз уже задавался вопросом и публично его ставил. НАТО создавалось как инструмент холодной войны в борьбе с Советским Союзом и Варшавским договором, так называемым. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос, а зачем? Ответ только один. Что бы там ни говорили. Это инструмент внешней политики Соединенных Штатов. Пока мы видим развитие военной инфраструктуры и приближение этой инфраструктуры к нашим границам, это нас не может не беспокоить. Мы об этом много раз публично говорили.
После того, как цель вступления Украины в НАТО зафиксирована на законодательном уровне, насколько ускорится процесс интеграции в этот блок?
Я не думаю, что он ускорится, потому что, конечно, ключевое препятствие в нашем вступлении в НАТО, возможно, это не наше желание, о котором все давно уже знают, а это позиция стран-членов Альянса, и получить их согласие будет крайне сложно. Ситуация, которую на сегодня мы имеем, она, наверное, отдаляет нас на большую дистанцию членства в НАТО, чем это было, скажем, 10 лет назад, когда мы готовились, вот подписывали лист трех, письмо трех, и когда нам отказали в плане для членства в 2008 году. Но, с другой стороны, это таким образом оформленное наше желание на законодательном уровне, оно увеличивает, естественно, доверие к Украине, потому что до этого момента его было маловато. У нас внешняя политика крайне непоследовательна. Мы то внеблоковые, то многовекторные, то идем в НАТО, то не идем в НАТО, то сближаемся с Россией. Для 25 лет независимости такого количества внешнеполитических поворотов это многовато для того, чтобы считаться последовательным партнером. То есть это хороший сигнал странам НАТО, это действительно даст возможность углублять и расширять партнерство с Альянсом. Сегодня у нас действует хартия об особом партнерстве, которой в этом году юбилейные 20 лет исполняется. Она неплохая база для сотрудничества с НАТО. Но, естественно, за 20 лет очень многое поменялось в мире. Сегодня другие вызовы, другие возможности, другие риски. И вот это решение вчерашнее дает возможность нам ставить на повестку дня что-то новое, что будет более надежной, прочной и перспективной базой наших отношений с Альянсом.
Давайте послушаем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он говорит о том, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией, а расширение присутствия в Восточной Европе носит оборонительный характер.
НАТО ведет политический диалог с Россией, так как Россия является нашим самым большим соседом, и мы должны выстраивать наши отношения с этой страной. Мы должны избегать новой холодной войны. Мы не стремимся к конфронтации с Россией. Расширение нашего международного присутствия в Восточной Европе носит оборонительный характер. Это говорит о солидарности внутри НАТО и направлено на предотвращение возможного конфликта.
Итак, говоря о тех причинах, почему может замедляться, да, интеграция Украины в блок НАТО, можно также, наверное, говорить о том, что, ну, вот с одной стороны, президент России заявляет о том, что беспокоит расширение границ НАТО, с другой стороны, представители Альянса, они говорят, что это исключительно оборонительный характер, носит увеличение этого присутствия. В итоге, может ли как-то сказаться, насколько скорость интеграции Украины в этот блок, вот эта ситуация?
На скорости интеграции сказывается, в первую очередь, будет общая ситуация с безопасностью в Европе, когда возросли риски военных конфликтов, когда Россия занимается агрессией прямой. И это создает для каждой страны и члена НАТО сложную дилемму достаточно, потому что главная ценность этого альянса в том, что все страны верят в то, что остальные придут им помогать в случае агрессии. Единственный раз в истории случилась такая ситуация, когда действительно агрессией была признана ситуация, когда и следствием этого стало то, что все страны альянса выступили на стороне США после терактов 11 сентября 2001 года. Во всех остальных случаях НАТО эффективно работает просто благодаря эффекту сдерживания, который она создает. Что значит членство Украины возможно? Это значит, что если завтра Россия решится на полномасштабную агрессию, каждая страна-член НАТО должна будет быть готова защищать Украину. Для некоторых это сегодня уже нормальная ситуация, они готовы на это, они всеми силами и намерениями своими поддерживают украинскую независимость и территориальную целостность. Некоторые не настолько готовы, а некоторые вообще не хотят воевать с Россией. Если такая ситуация возникнет, то эффективность и доверие ко всему альянсу будет поставлено под угрозу. В этом главная сложность нашего членства в НАТО. И даже если мы преодолеем проблемы наши экономические, с демократией, с ценностями, со всем остальным, то все равно останется эта ключевая проблема, и нам нужно будет очень сложно ее решать.
Но ведь конфликт военный, он уже фактически идет, да, и агрессия России против Украины очевидна, я говорю об аннексии Крыма, например, да?
Да. Конечно.
То есть решение может быть принято до того, как этот конфликт разрешится?
Нет, такого не будет. То есть теоретически нет ничего такого в Вашингтонском договоре, которым создавалось НАТО в 49-м году. Нет ничего такого, что мешало бы стране с территориальным конфликтом с соседними странами стать членом альянса. Но практика последних расширений показывает, что страны, члены НАТО, стараются избегать таких ситуаций, чтобы не быть втянутыми через механизм коалиции в чей-то конфликт. Конечно, в нашем случае тоже до решения наших спорных вопросов с Россией, вынося, может быть, Крым за скобками оставляя пока, до завершения конфликта на Донбассе точно вопрос на повестке дня ставить нельзя, но вчерашнее решение, оно и не подразумевает, что этот вопрос будет немедленно переведен в практическую плоскость. Оно подразумевает просто создание определенных условий для более глубокого сотрудничества с альянсом на нынешнем этапе.
Николай Капитоненко, эксперт Института общественно-экономических исследований, у нас в гостях. Обсуждаем мы сегодня решение Верховной Рады, которая в четверг поддержала закон, который вносит коррективы во внешнеполитический курс Украины и ставит целью вступления страны в блок НАТО. Я напоминаю, что для жителей Крыма у нас работает номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона бесплатны. Для жителей материковой части страны у нас есть номер 044-490-2905. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Насколько это решение Верховной Рады может повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране? Потому что есть определенные политические силы, которые сейчас будут играть на, возможно, каких-то фобиях, которые остались в украинском обществе по поводу блока НАТО. И кто-то будет играть на фобиях крымчан, например, да, по поводу блока НАТО. Как это все будет происходить, по вашему мнению?
По-моему, играть на каких-то фобиях сейчас гораздо сложнее, чем было раньше, когда все-таки какой-никакой Россия оставалась альтернативой для многих жителей Украины, и, в общем-то, была возможность выстраивать нормальные конструктивные отношения с Россией. Сегодня, благодаря России, в кавычках, и, между прочим, Путин, который вот недавно слова его только что прозвучали на форуме в Петербурге о том, что как сильно они не хотят расширения НАТО, Путин сделал все возможное, что было в его силах, чтобы ускорить этот процесс, и вступление Черногории на днях, и вот эти решения Верховной Рады Украины вчерашние. Это все плоды, которые пожинает Россия в результате своей необдуманной внешней политики. Так вот, спекулировать на этой теме будет сложно, потому что представлять в двойственном свете ситуацию, которая сегодня происходит, ее нельзя представлять так, потому что это как бы черное и белое, есть совершенно четкие, ясно расставленные акценты. Россия нарушила целый ряд международно-правовых принципов, норм и договоров двусторонних и многосторонних. Это один из редких случаев агрессии против соседнего государства, из первых случаев после окончания холодной войны аннексии территории соседнего государства. То есть здесь называть черное белым и белое черным будет очень сложно. Поэтому я не думаю, что те, кто захотят спекулировать на страхах населения на тему НАТО, смогут это сделать. Можно спекулировать на страхах населения по поводу войны, например. Есть люди, которые не хотят ее продолжения. Но здесь сильным ответом будет то, что как раз вступление в НАТО будет самым быстрым и эффективным способом не просто покончить с войной, но и предотвратить любые военные конфликты в будущем.
Но, тем не менее, есть уже реакция, допустим, депутатов от оппозиционного блока. Вот народный депутат Украины Вадим Рабинович считает, что украинский внеблоковый статус – это преимущество для государства. Давайте послушаем.
Нам не нужно никому навязываться, я думаю, что мы самодостаточная страна, и когда мы поймем, что наше преимущество в том, что мы можем быть нейтральными, независимыми на границе Запада и Востока, еще раз повторяю, может быть, фразу уже, которая много раз, Швейцария такая, Восточная Европа, это наше преимущество, люди используют свое преимущество, мы хотим его погубить.
Итак, я напоминаю, что говорим мы о законе, который в четверг приняла Верховная Рада Украины. На законодательном уровне фактически прописано стремление Украины вступить в блок НАТО. Напоминаю, что говорим мы с Николаем Капитоненко, экспертом Института общественно-экономических исследований. Вот говоря по социологии, какие механизмы необходимо задействовать, да, для того, чтобы... Я вот о чем говорю. Сбился с мысли. Говорилось о социологии, что необходимо провести референдум, да, для того, чтобы жители Украины, граждане Украины выразили свое мнение по поводу блокового или внеблокового статуса страны. Насколько сейчас, допустим, удобный момент был бы для проведения такого референдума?
Я не думаю, что референдум нужно проводить, потому что если возникнет референдум на горизонте, то как раз и появятся желающие поспекулировать на теме НАТО, и вот таких вот заявлений по поводу восточноевропейской Швейцарии и прекрасного нейтралитета будут десятки и сотни, которых украинские граждане просто утонут. Нормальный человек разбираться в вопросах внешней политики и безопасности не должен, ему это не должно быть интересно. То есть как по статистике как раз там, 5-10% людей вообще интересуются этими вопросами. Что такое НАТО, тоже очень мало людей знают и не должны этого знать. Когда она возникла, кто там члены, чем она занимается и тому подобное. Перекладывать решение таких вопросов на плечи людей, которые в этом не разбираются и не должны разбираться, это, по-моему, безответственное политическое поведение. То, что касается сферы внешней политики и безопасности, принимайте решения, да, они иногда бывают тяжелыми. В нашей ситуации вообще простых решений нет. Они бывают болезненными, но вы их принимаете и берите на себя ответственность, а не прячьтесь за референдумами и за общественным мнением, которое достаточно, кстати говоря, изменчивое, в том числе и в Украине по вопросу НАТО.
Я приветствую в нашем эфире Ивана Преображенского, российского политолога, российского политического обозревателя. Прошу прощения, Иван, доброе утро. Мы перед этим говорили о том, что есть определенные опасения у Кремля перед блоком НАТО. Вот насколько, по вашему мнению, рациональны страхи Кремля перед расширением блока? Мы говорим сейчас о стремлении Украины стать членом этого блока.
Во-первых, это страхи унаследованные. Нет, этим страхом уже очень много лет. Эти страхи озвучивались еще в период президентства Бориса Ельцина, когда теоретически можно было даже обсуждать сотрудничество России с НАТО и даже, может быть, в будущем вступление России в НАТО. Нет, это была совершенно другая история. И, тем не менее, страхи по поводу расширения НАТО были. Нет, совершенно очевидно, что страхи эти долгое время были виртуальными. Нет, пока после окончания холодной войны Россия, очевидно, не считалась для блока НАТО противником, да и сама, в общем-то, не считала НАТО противником, это скорее были разговоры о разделении сфер влияния, чем реальные военные, военно-стратегические страхи. Сейчас ситуация, конечно, изменилась. Нет, и это достаточно реалистичные страхи. Другое дело, нет, надо смотреть, о чем конкретно идет речь. То есть очевидно, что Черногория, вступая в НАТО, никакой дополнительной угрозы для Российской Федерации не создает. Нет. А вот разговоры о вступлении Украины в НАТО, нет, это для Москвы совершенно очевидно серьезная потенциальная проблема. Нет, потому что вопрос в том, насколько реалистично сейчас присоединение Украины к НАТО.
Нет. Ну, в какой-то степени, да, возникновение этой проблемы, ну, вполне можно было предположить, принимая решение об аннексии Крыма. Верно ведь?
Безусловно. Принимая решение об аннексии Крыма, о вмешательстве в ситуацию на Донбассе, Россия не только предполагала это, но, скорее всего, была уверена, что подобным образом ситуация будет развиваться. Нет. Что совершенно не помешало России вести себя так, как она себя вела, поскольку одной из внешнеполитических задач России является как раз, скажем так, разделение блока НАТО. Нет. И попытка превратить его в полностью недееспособную организацию.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был российский политический обозреватель Иван Преображенский. Напоминаю, что у нас в гостях Николай Капитоненко, эксперт Института общественно-экономических исследований. Вы также можете присоединиться к нашему разговору. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для жителей Крыма бесплатный. 044-490-2905. Этот номер телефона для жителей материковой части страны. Так, возвращаясь к рациональности страхов и рациональности поведения. Почему Кремль, с одной стороны, он опасается расширения границ НАТО, а с другой стороны, он совершает поступки, которые, в принципе, к этому расширению границ ведут и намного более стремительному, наверное, расширению, чем это могло происходить в противном случае?
С моей точки зрения, восприятие Москвы и НАТО значительно устарело, оно где-то находится в районе холодной войны, и в сочетании со стремлением извечным контролировать не свое поведение, а чье-то еще, это создает фундаментальную проблему для российской внешней политики. Потому что, по большому счету, их не должно было волновать, зачем продолжает существовать НАТО, для чего и почему. Это интересы стран-членов, они решили, что им нужна такая организация, они хотят себя защищать от широкого спектра угроз. И россиянам, по-хорошему, нужно было налаживать диалог с этой организацией и уважать стремление государств, в том числе и тех, которые не были членами НАТО, присоединиться к Альянсу. Вместо этого ставка была сделана на запугивание, на сдерживание какое-то непонятное, при том, что аргументы у России отсутствуют нормальные, остается только военная сила. Вот такого рода конфликт, который мы получили в Украине, он был, ну, оказался, наверное, неизбежным. То есть вот эта ситуация, кстати, с аннексией Крыма, это в миниатюре внешняя политика России, когда ты боишься своих партнеров и думаешь, что они будут обязательно оппонентами, воспринимаешь все в плохом свете, ты на этих ожиданиях строишь свою внешнюю политику и пытаешься минимизировать риски. Аннексия Крыма явно была ошибкой, было понятно, что за нее придется очень дорого платить, но ты это делаешь, потому что иначе боишься, что ты вообще без ничего окажешься, то есть выбираешь меньше из зол. И вот этим характеризуется внешняя политика России последних лет 15, наверное, и ни к чему хорошему она, с моей точки зрения, не приведет.
А могут ли временно оккупированные территории стать, не знаю, каким-то козырем, наверное, в торге, да, или в попытке повлиять на Украину, чтобы она все-таки снова замедлила этот интеграционный процесс? И каким должно быть предложение в таком случае?
Да, естественно, задумывалось все на востоке Украины именно для этого, для того, чтобы потом торговаться с Украиной на об условиях, на которых мы будем готовы, Россия будет готова вернуть нам наши территории и что взамен получить. Но время работает против России в этой конкретной ситуации. Оно уходит, и шансов на такой обмен все меньше. Украина, во-первых, как бы привыкает жить, если можно так выразиться, в несколько иных территориальных параметрах. В Украине есть, ну, достаточно сильная будет позиция, если конфликт будет заморожен. Украина, она будет сильнее, чем у России. То есть сегодня Россия потеряет больше, поскольку она тратит там ресурсы, тратит влияние, и тратит влияние в мире тоже. То есть сегодня все меньше и меньше у нее шансов на сделку, которая могла бы сводиться примерно к следующему. Мы вам отдаем Донбасс, а вы становитесь неблоковыми. Не идете ни в НАТО, ни в ЕС. Я думаю, что в 2014 году, если бы такая сделка была предложена, у нее было бы больше шансов осуществиться, чем сегодня.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Николай Капитоненко, эксперт Института общественно-экономических исследований. Говорили мы о стремлении Украины в НАТО и насколько быстрым может быть интеграционный процесс. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня дежурит Сергей Макрушин. Мы вернемся в эфир после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Экс-глава ФБР подтверждает заявление об атаках российских хакеров. В Великобритании подводят итоги парламентских выборов. В Крыму вакцинируют работников общепита. Сейчас подробнее. Бывший глава Американского федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил об атаках российских хакеров на организации в США. По его словам, кибератаки осуществлялись на сотни, а то и тысячи различных компаний. В частности, Коми на слушаниях в Комитете по разведке Сената США во время допроса вновь подтвердил свою уверенность в том, что за кибератаками на компьютеры Демократической партии в ходе американских выборов прошлого года стояли именно российские власти, передает BBC.
Есть ли у вас какие-либо сомнения в том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года?
Никаких.
Есть ли у вас какие-либо сомнения в том, что российские власти стояли за вторжением в компьютерные системы Демпартии и последовавшей за этим утечки информации?
Нет,
никаких сомнений.
Есть ли у вас какие-либо сомнения в том, что российские официальные лица были полностью осведомлены об этих действиях?
Нет сомнений.
Американские спецслужбы обвиняют Россию в организации кампании по вмешательству в выборы президента США прошлого года с использованием кибератак и пропаганды. С аналогичными обвинениями выступали и представители других стран. Российские власти категорически это отрицают. В Великобритании 8 июня прошли выборы в парламент страны 57-го созыва. В голосовании лидирует консервативная партия, получая 318 мест из 650. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, сообщает BBC. Лейбористская партия набирает 267 мест на третьем месте. Шотландская национальная партия и их 34 мандата. Либерал-демократическая партия получает 14 мест. Чтобы сформировать большинство в палате общин, одна партия должна завоевать 326 мест. Главные конкуренты – консервативная и лейбористская партии. Лидер последней, Джереми Корбин, уже призвал премьер-министра Британии Терезу Мэй уйти в отставку. Досрочные парламентские выборы в Великобритании стали необходимыми после того, как страна объявила о выходе из Евросоюза, и парламент оказался разделенным по этому вопросу. В аннексированном Крыму хотят вакцинировать работников пунктов общественного питания. Особенное внимание российские ответственные органы собираются уделить поварам в детских лагерях. Их проверят на кишечные инфекции и сделают прививки от дизентерии и гепатита А. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю заместитель министра образования и науки полуострова Оксана Красникова. Она сообщила, что в этом году в крымские санатории и лагеря приедет оздоравливаться 83 тысячи детей из соседней России.
Стартовала оздоровительная кампания. У нас планируется в этом году оздоровить около 133 тысяч детей. Это 70% от всех детей, которые по возрасту могут оздоравливаться, подлежат отдыху и оздоровлению. Это достаточно много. Что касается безопасности, мы отработали вопросы все, ищем с МЧС и с Роспотребнадзором. Действительно, очень в тесном взаимодействии, что нам позволяет не допускать такие какие-то критические ситуации.
В конце мая глава комиссии Общественной палаты России по общественной дипломатии Елена Сутормина сообщила, что в аннексированном Крыму массово закрываются детские оздоровительные лагеря. На полуострове небольшие бюджетные центры отдыха начинают перепрофилировать. Как показывает российская практика, говорит Сутормина, в дальнейшем на месте лагерей могут появиться элитные коттеджные поселения. Глава подконтрольного Кремлю парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов раскритиковал употребление английских слов россиянами. Цитата. «Я в одном из ресторанов стал свидетелем, когда выходят с тортами и «Happy Birthday» поздравляют за соседним столом. Это что такое? Нельзя забывать свой язык», — сказал Константинов. Также он сделал предположение, что аннексированный Крым может стать мировым центром изучения русского языка. В аннексированной Ялте с 5 по 6 июня проходил форум «Великое русское слово», который российские власти полуострова считают международным. Назначенные Кремлем власти Крыма назвали это мероприятие гуманитарной операцией по сплочению русского мира. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 29 градусов тепла, море прогрелось до 17-18 градусов. В студии была Валерия Максимова. Услышимся вечером.
Mm-hmm.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что мы выходим в эфир теперь с 7 до 10 утра. Интернет-аудитория может посмотреть с 7.00 до 8.30 в эфире Радио Крым Реалии. Программу Радио Свобода, Ранкова Свобода с 8.35 до 10.00 Радио Крым Реалии. Напоминаю, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители других регионов Украины могут звонить по номеру телефона 044 490 2905.
Тема дня.
В Сенате США в четверг прошло самое громкое публичное мероприятие со времен начала расследования российского вмешательства в президентские выборы и возможной связи людей из окружения президента Трампа с Россией. На слушаниях выступил Джеймс Коми, бывший директор ФБР, неожиданно уволенный Дональдом Трампом со своего поста месяц назад. Давайте послушаем материал о предыстории конфликта.
100 слов по теме.
В Конгрессе США все чаще звучат слова об импичменте президента Дональда Трампа. Его оппоненты заявляют о том, что нынешний глава Белого дома препятствовал правосудию после вступления в должность. Представитель Демократической партии США Эл Грин заявил о том, что некоторые конгрессмены даже начали готовить процедуру импичмента Трампа.
Я пришел к заключению, что можно задействовать процедуру импичмента. Я приступил к подготовке проекта обвинения. Через некоторое время я буду готов внести на рассмотрение Конгресса этот документ об импичменте президента Дональда Трампа.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми, расследовавший связи избирательного штаба Трампа с Россией, после увольнения заявил, что президент требовал от него лояльности и прекращения расследования ФБР в отношении экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флина. При этом Дональд Трамп остался доволен письменными показаниями Джеймса Коми. Об этом сообщил его адвокат Марк Азович. По его словам, президент чувствует себя целиком и полностью реабилитированным. Скандал вокруг администрации президента США начался в прошлом месяце. Дональд Трамп уволил тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял ведомство с 2013 года. Тогда Трамп объяснил свое решение тем, что Коми якобы плохо справляется со своей работой.
Он плохо работал, все очень просто, он плохо работал.
Но на президента посыпались обвинения в том, что таким образом он хочет закрыть расследование о связи его советников с Россией. Это стало неожиданностью для многих в американском правительстве, говорит сенатор-республиканец Джефф Флэг.
Очевидно, что когда президент увольняет директора ФБР во время активного расследования, возникают вопросы, на которые следует дать ответы.
7 июня, за несколько дней до выступления Коми в Сенате, Дональд Трамп назначает нового главу ФБР. Им стал бывший помощник генпрокурора Кристофер Рей. Президент объявил о своем решении через Твиттер, даже не оповестив заранее однопартийцев в Конгрессе. Во многих американских изданиях сравнивают правление Дональда Трампа с Ричардом Никсоном и Уотергейтским скандалом, который привел к импичменту 37-го президента США. Тогда выяснилось, что во время предвыборной гонки республиканец Никсон вел прослушку в штабе демократов. Сегодня же, спустя более 40 лет, Трампа связывают с вмешательством России в президентские выборы.
100 слов по теме.
Это «Радио Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы самое громкое публичное мероприятие со времен начала расследования российского вмешательства в президентские выборы и возможной связи людей из окружения президента Трампа с Россией. Это слушания, на которых выступил Джеймс Коми, бывший директор ФБР. Я приветствую в нашем эфире Питера Залмаева, директора международной организации «Евразийская демократическая инициатива». Питер, доброе утро. Утро. Насколько, по вашему мнению, серьезен нынешний кризис, и можно ли назвать это кризисом?
Кризис, несомненно, есть кризис. Никто пока еще, я думаю, не готов, я думаю, закрыть эту главу этой книги, потому что на самом-то деле то, что произошло вчера, Джеймс Коми подтвердил все худшие опасения. А самый главный момент, который был озвучен вчера, это то, что Дональд Трамп, судя по всему, и отправил его, Джеймса Коми, в отставку именно вследствие непрекращающегося и все более разгорающегося скандала со связями его администрации с Россией. И это и подтвердил Джеймс Коми, причем не только приведя различные вот факты, но и в целом дав понять членам Сената, что именно это произошло именно в силу того, что Джеймс Коми расследовал как раз Дональда Трампа на тему связи с Россией.
К чему приведет эта ситуация? Есть ли какие-то основания и достаточно ли их для, возможно, импичмента?
Ну, импичмент, это, опять-таки, мы слышим это слово, все-таки порог для доказательной базы с тем, чтобы подвести президента США к импичменту, еще пока не преодолен. Допустим, та же газета «New York Times» в своей колонке буквально две недели назад заявила, что все-таки, несмотря на то, что это кризис, наверное, последних трех десятилетий, самый, наверное, такой серьезный, все равно пока еще до уровня Watergate не доходит. И тут же для наших телезрителей нужно еще прояснить такой момент, что даже если импичмент все-таки состоится, а импичмент достигается путем 2/3 голосов в нижней палате Конгресса США, палате представителей, это не обязательно приводит к отставке президента, потому что за отставку президента уже должны проголосовать обе палаты. Как вы помните, что во время импичмента Билла Клинтона импичмент состоялся, а это не привело к его отставке. Точно так же и с нынешней ситуацией. Импичмент – это еще очень достаточно перспектива непонятная и совсем не стопроцентная. И даже если это состоится, не факт, что Дональд Трамп уйдет в отставку, не дослужив свой до конца своего первого срока.
Безусловно, есть и такая точка зрения, что все, что происходит, это просто политическое давление на Дональда Трампа. Вот по словам американского журналиста Дэвида Сеттера, Дональд Трамп эволюционирует как политик с момента вступления на пост президента. Более того, журналист считает, что у администрации Трампа более трезвое отношение к российскому режиму, чем у его предшественника. Давайте послушаем и вернемся к разговору.
Мнение.
Трамп сейчас эволюционирует, его позиции, они меняются. Раньше он, естественно, говорил много совершенно необдуманных вещей. Но он был человек не политический, он был человек из бизнеса. Он стал президентом без серьезного международного политического опыта. Сейчас он видит тоже поведение Путина и путинского режима, и он меняется. И, между прочим, по сравнению с администрацией Обамы, он уже выглядит лучше, потому что, когда они пришли к власти, это было после убийства Анны Политковской, после убийства Александра Литвиненко. Там было достаточно, чтобы убедить любого здравомыслящего человека, что не имеет смысла сделать перезагрузку в отношениях с Россией, и что цель американской политики должна быть, наоборот, воздерживание.
Мнение.
Напоминаю, что с нами на связи Питер Залмаев, директор международной организации Евразийская демократическая инициатива. Питер, вам вопрос вот относительно того, что говорит американский журналист Дэвид Сеттер. Во время предвыборной кампании Дональда Трампа действительно многие считали лояльным к России политиком. Но после вступления в должность появилось много оснований говорить о том, что отношения между Соединенными Штатами и Россией, они не стали лучше во всяком случае.
Ну, вы знаете, нужно заметить, что, опять-таки, все, что происходит сейчас, и эта риторика, ужесточившаяся риторика Трампа в отношении России, все-таки происходит в силу этого незатихающего скандала. То есть, кроме того, и на фоне этого скандала, конечно же, Дональд Трамп стал досрочной такой хромой уткой. Вот буквально прошло, или даже не прошло, 100 дней его, первых 100 дней его президентства, но Трампа уже в прессе окрестили хромой уткой, это рекордные сроки. То есть, даже если бы не было этого скандала, вот в условиях такого минимального политического капитала, Дональд Трамп сейчас просто не может решать не только российские вопросы, не только делать реверансы в сторону Путина, но и вообще многие другие вопросы. Только именно и в силу того, что к нему огромное недоверие не только со стороны демократов, но даже со стороны членов своей же партии в обеих палатах Конгресса, несмотря на то, что они его так на бумаге, скажем так, защищают. И это было продемонстрировано вчера на слушаниях Коми. С другой стороны, они не доверяют ему, я думаю, по многим вопросам, в том числе вопросам внешней политики. Все-таки не забывайте, что Дональд Трамп, он не убежденный республиканец. Я думаю, что он республиканец всего лишь на бумаге. Если вы помните, он поменял свою политическую аффилиацию, то есть партию, 5 раз. За свою карьеру бизнесмена и вот сейчас уже новоявленную карьеру политика. Поэтому я думаю, то, что мы сейчас видим, это не его действительно искренняя вот такая вот перемена в отношении России, а это вот диктуется очень сложной ситуацией, в которой он оказался.
Будет ли администрация Дональда Трампа как-то дальше реагировать, да, на этот внутренний конфликт на внешней политической арене? Будет ли, возможно, ужесточена политика в отношении России?
Вы знаете, то есть, я думаю, что эти вопросы решаются не исключительно на исполнительном уровне. Вот, допустим, тот же вопрос санкций решается Нижней палатой Конгресса. И многие из конгрессменов уже заявляют о том, что стоило бы ужесточить санкции против России, если на то будет повод, в частности, обострение ситуации на востоке страны. И я думаю, что тогда Дональд Трамп будет загнан в угол. Тогда ему нужно будет или ветировать это решение, или уже соглашаться с этим решением. Опять-таки, в этой ситуации его поле для маневрирования очень узкое. Я думаю, что ему вполне возможно придется согласиться и дать добро на вот такое вот ужесточение санкций, которое, в принципе, если сейчас об этом говорить, наверное, рановато, но это вполне возможно.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи Питер Залмаев, директор международной организации «Евразийская демократическая инициатива». К нашему разговору подключается Максим Ели, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Максим, здравствуйте. Звучало в нашем эфире уже сравнение ситуации с Уотергейтом и отставкой Ричарда Никсона в 1974-м. Насколько, по вашему мнению, объективны такие сравнения? И чем может завершиться нынешняя история, нынешний политический кризис в США?
Ну, учитывая, что импичмента, либо отставки Трампа добровольной, как это было в случае с Никсоном в 1974 году, не последовало, точные параллели проводить еще рано, но, в принципе, эти параллели проводятся уже давным-давно, на самом деле, я имею в виду, американскую прессу и аналитическую. Ну и, скажем так, все больше оснований для таких параллелей появляется. Конечно, вчерашнее свидетельство бывшего директора ФБР Коми в Конгрессе США, безусловно, добавляет подобных оснований. Да, что же говорить о перспективах? Ну, все-таки, ознакомившись, вот я читал сейчас как раз с точки зрения американских юристов с двух партий, естественно, присутствует политический момент. Но, безусловно, что мы можем заключить, какие сделать выводы? Первое и главное, то, что статью в американской прессе, да, утечки так называемые из Белого дома подтвердились. Это очень важно, то, что Дональд Трамп называл так называемые «fake news». И, безусловно, это повлияет существенным образом на общественное мнение в Соединенных Штатах. Если говорить о юридических моментах, то, что стало известно, что действительно проводятся расследование. И важный момент, что пока оно не касается Трампа лично. Дальше, но сейчас, безусловно, после, опять же, этих свидетельств Коми, возможно, уже будет начато дело и относительно Трампа по посягательству на правосудие, что является, согласно Конституции Соединенных Штатов, достаточным основанием для импичмента. То есть этот скандал набирает обороты, в любом случае он ослабит позиции Трампа и администрации, и скандал, безусловно, будет набирать обороты, и демократы будут это использовать. Что касается перспектив, ну, здесь нужно все-таки очевидные моменты без эмоций, если размышлять, учитывать, что все-таки Конгресс США контролируется республиканцами обе палаты, и, ну, условно говоря, до начала 2019 года, с моей точки зрения, вопросов об импичменте быть не может, потому что республиканцы не поддержат. Почему 2019? Потому что в конце 2018 осени будут выборы в Соединенных Штатах, и там уже в зависимости от того, как изменится баланс сил в американском конгрессе, тогда уже можно будет говорить о каких-то реальных перспективах. Я напомню, что в нижней палате нужно простое большинство для принятия импичмента, но главное принятие принимает Сенат, а там необходимо 2/3 голосов, что сейчас где-то 50-50 небольшое преимущество республиканцев, естественно, они не дадут. Но подобные расследования и в зависимости от новых обстоятельств могут изменить чашу весов вкупе, если изменится баланс, и даже республиканцы будут вынуждены поддержать при условии, подчеркиваю, если будут четкие доказательства вины в расследовании против Трампа. Но это еще длительный процесс, потому что процедура очень сложная и необходимы четкие доказательства. Если мы берем из показаний Коми, которые вчера прозвучали, все-таки он сам признал, что это был не приказ прекратить расследование, а надежда. Но он воспринял это как направление, условно говоря. То есть, если уже с юридической точки зрения, судя по анализу тех же юристов американских, это нельзя расценивать как приказ. Но дальше, я уверен, мы еще увидим много подробностей, и, безусловно, шансы на то, что каденция Дональда Трампа закончится раньше, будь то импичмент, либо добровольная отставка, как это было в случае с Никсоном, безусловно, возрастают.
Я напоминаю, что это мнение Максима Ели, старшего научного сотрудника Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Давайте послушаем американского адвоката Анну Браун. Она рассказывает о предыдущих попытках импичмента американских президентов.
За всю историю США два президента были представлены к импичменту Палатой представителей, но оправданы потом в Сенате, так как не было достигнуто 2/3 голосов. Это по делу Эндрю Джонсона в 1868 году, дело о незаконной отставке военного министра, и по делу Билла Клинтона, дело о лжесвидетельстве и препятствии правосудия в связи с историей Моникой Левински. Также был представлен к импичменту Ричард Никсон в 1974 году по делу Уотергейта, но Ричард Никсон ушел в отставку, не дожидаясь заключения процедуры импичмента.
Итак, это радио «Крым Реалии». Я напомню, что мы обсуждаем выступление на слушаниях в Сенате США Джеймса Коми, бывшего директора ФБР, который был неожиданно уволен Дональдом Трампом со своего поста месяц назад. Я напоминаю, что с нами на связи Максим Ели, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Максим, как вы считаете, как будут себя вести главы других государств, видя, как в Соединенных Штатах вот существует такой сейчас кризис? Я имею в виду, и как будут вести себя, ну, в первую очередь, конечно же, нас интересуют власти Украины в этой ситуации.
Власти Украины, ну, власти Украины могут только наблюдать за ситуацией и, учитывая предыдущий, в том числе, негативный опыт, не делать каких-то, я имею в виду предвыборную кампанию, да, не делать каких-либо резких заявлений, да, потому что все-таки потенциал Украины как игрока на международной арене, а главное зависимость и финансовую, и политическую в поддержке, в противостоянии против российской агрессии очень велика. И стоит, мы можем лишь наблюдать за ситуацией. Другой вопрос, что сейчас это давление, а то, что это дело уже четко понятно, связано, как ни крути, о связях возможных членов администрации команды Трампа с российской стороной, возможно, это будет сыграет нам на руку, и Трамп, чтобы опять же попытаться доказать, что он не причастен к русским, да, делать какие-то шаги на помощь, скажем так, на укрепление украинской позиции в этом конфликте. По крайней мере, очевидно, что не будут сейчас деланы какие-то шаги, которые могут быть расценены как помощь России в налаживании, в урегулировании этих конфликтов, не говоря уже там о снятии антироссийских санкций. То есть в этом плане это будет позитивный момент, потому что сейчас под микроскопом деятельность Трампа находится со стороны демократов, юристов. Он будет... Вчера мне понравилось в Washington Post, ну еще когда я читал, вот готовясь, смотрел эти новости, такая был заголовок, что сейчас в Белом доме во время слушания члены команды, администрации делают все от них возможное, чтобы занять Трампа, чтобы он не смотрел по телевидению доклад свидетельства Коми в Конгрессе и не начал писать твиттеры, которые, естественно, могут быть воспользованы против него в дальнейшем. То есть, безусловно, сейчас будет давление возрастать, и мы не услышим никаких резких заявлений в сторону России, хотя вот недавно Рекс Тиллерсон объявил о том, что Дональд Трамп ему наказал, ну, как бы попросил наладить отношения с Российской Федерацией там, где это возможно. Сейчас уже становится очевидным, что вряд ли это будет касаться поддержки какой-либо возможной даже Российской Федерации стороны, я имею в виду, в урегулировании.
Вот да, здесь очень важный момент, который можно не заметить за политическими скандалами, то, что отношение Соединенных Штатов Америки к России, оно сформировано, и оно однозначно, да, что Россия должна нести ответственность за нарушение международного законодательства, и отношение должно быть к ней соответствующее. Вот это отношение США, оно выведено уже за скобки, получается, да, и не оно даже уже обсуждается. Насколько это важно для нашей страны?
Да, безусловно, это важно, особенно учитывая, да, те тревожные заявления Дональда Трампа в ходе кампании и даже после о желании наладить взаимоотношения с Путиным, с президентом, в том числе и за счет Украины, и даже там звучали в одно время предположение Трампа о том, что он может рассмотреть вопрос признания аннексии Крыма. Безусловно, сейчас об этом не может быть и речи уже абсолютно, скорее наоборот. Ну и все-таки становится все более очевидным, что ключевые решения, да, по крайней мере, которые касаются российско-украинского вооруженного конфликта, все меньше, все больше переходят в сферу влияния вице-президента Майка Пенса, а также советника по национальной безопасности Макмастера. Ну и по другим конфликтам, в частности, это также мы можем проследить. Так, это даже вот, когда вот была встреча, прилетал, да, Лавров, потом Климкин был вызван в Вашингтон за встречу. Мы видим, что это все было непосредственном участии Майка Пенса.
Да, спасибо. У нас заканчивается время. Напомню, что с нами на связи был Максим Ели, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. В эфире было радио «Крым Реалии». Слушайте нас каждый день в 8:35 и 18:30. Пока.